Ну, специально для вас приехал, да, рассказать, да, историю. Тебе где больше нравится, в России или в Италии?
Тут немножко русский, немножко итальянец. 50 на 50.
Что-то напоминает японскую историю.
Чисто итальянская тема.
Язык как ты знал?
Я его не знал. Раз в год в школе итальянской проводится забастовка.
Где одеваются моднее, в России или в Италии?
Типа, ну, сколько раз слово «типа» сказал. Типа...
Друзья, привет! Новый выпуск «Люди про», и сегодня снимаем итальянского мафиози, вот вызвали из Милана, но зовут его почему-то русским именем Владислав,
да.
Он ютубер и ведет канал «Diario del Russo», то есть дневник русского получается, да, да, в Италии. Да, да. Он еще, мы снимали только что для его канала небольшой выпуск, и канал его называется «Дневник русского», вот как,
да, да, да.
«Дневник русского», да, да, как «Дневник Хача», да, да,
не, это не спиздил, а адаптировал, как да. сказать, да.
И как ты попал в Италию, когда?
Слушай, это все началось еще, я думаю, в 2000-2001 году. То есть у меня была стандартная тема, что, типа, не было папы в семье. Ну, типа, я вообще никогда его не видел. Типа, и до недавних пор, буквально 10 дней назад, я еще даже не знал, как он выглядел. Я, короче, это нашел старый альбом, и там была одна фотография. Я спрашиваю маму, типа, что это за тип? Она говорит, а это твой батя. Я такой, а, понятно. Вот, ну, это у меня... Нет, нет, он не жив. Не знаю, что с ним стало, но типа знаю то, что он не жив уже. Вот. Ну, собственно, да. И, в общем, у меня мама поехала, это, ну, ей предложили работу там в банке в Италии, и она поехала туда. И я, типа, с шести с половиной лет я каждый год ездил туда, ну, на лето, знаешь, там, на месяц, там, ну, на месяц, на недельку, там, ну, чтобы просто с мамой побыть.
А чего мама, ты не жил с ней?
Экономически сложненько было в те годы со всем этим. И вот, получается, ну, да, я до 18 лет гонял туда-обратно, и вот 18 лет я переехал туда и жил там 9 лет. Я больше 9 лет в России не был. И вот я приехал буквально 2 месяца назад.
Ну, специально для вас приехал, да, рассказать, да, историю. А язык? Вот ты в каком городе сразу жил?
Флоренция.
А сейчас?
Ну, короче, я жил во Флоренции, получается, с 2011 года по середину 2018 года. И в 2018 я переехал в Милан, и там жил 2 года. И вот сейчас в сентябре обратно во Флоренцию вернулся, но это типа временная штука, потому что там до сих пор жесткий карантин, типа, и я практически год дома сидел, типа, это жесткая депрессуха, типа, видео не хочется снимать, ну, просто, типа, как будто в тюрьме, грубо говоря.
Но тебе больше нравится где, в Милане?
Да.
А еще в каких итальянских городах?
Ну, слушай, прикол, есть такие люди в Италии, которые ни разу не выезжали за границу Италии. Более того, есть такие люди, например, которые... Ну, вот Флоренция, это находится в регионе Тоскана. Есть люди, которые там из Флоренции, они в Милане ни разу в свою жизнь не были.
Так в России, в Беларуси тоже полно таких, за пределы своей области не выезжали.
Вот, но это отчасти объясняется тем, что Италия, это, по идее, не страна, это просто куча регионов, которых вместе сплюснули по географическому принципу, грубо говоря. У каждого региона разный менталитет, у каждого региона диалекты разные. Там буквально типа от одного города, вот, например, от Флоренции там в сторону типа равнины Муджелло, это в горах находится, туда приедешь, буквально 30 километров, там уже у людей типа диалект, акцент другой абсолютно меняется. И то же самое кухня, типа, очень радикально меняется. То есть, по идее, это много стран, типа, в одной стране. И люди, например, там захотят на море съездить, типа, из Тосканы. В Тоскане тоже море есть, но, например, они в Риме не захотят поехать. Это другой регион, Эмилия-Романья. Типа, проехали там, не знаю, 120-150 километров на машине, и они уже на море. То есть, им, в принципе, даже никакого смысла нету куда-то ездить, если им это неохота. Тем более, если в возрасте определенном.
Пришло время обновить свой гардероб.
Best Brand Sale – это магазин номер один по продаже реплик брендовой одежды с проверенным высоким качеством, быстрой и бесплатной доставкой во все регионы России, Украины и Беларуси. Широкий ассортимент товара, более 50 брендов, удобная и безопасная оплата, возврат товара за наш счет, огромное количество положительных отзывов, быстрая техподдержка. А для оптовых покупателей мы предоставим скидку до 40%. Количество товара ограничено, поэтому спеши купить первым. Ссылка на магазин в описании.
А тебе где больше нравится, в России или в Италии?
Слушай, 50 на 50. Когда я, получается, уехал в 17-18 лет, и у меня, ну, какое-никакое русское воспитание все равно было, то есть я вырос там в Екатеринбурге, на Урале. Вот, и некоторые...
Дворовой пацан.
Ну, да, практически. И так или иначе въедаются, то есть это в ДНК, грубо говоря, в тебе, и эти вещи никогда, типа, из тебя уже не уйдут, грубо говоря. Вот, но также я могу сказать, что я вот 9 лет прожил в Италии, в меня очень въелись некоторые аспекты итальянского менталитета, поэтому я сейчас, типа, немножко русский, немножко итальянец, типа, 50 на 50. В Италии, например, мне не нравится, что... Вот мы с тобой, мое видео, когда только что снимали, мы с тобой говорили про социальный лифт. Например, в Италии... очень слабо развито предпринимательство среди молодых людей. Они очень держатся... Типа вот эта мечта среднего итальянца, чтобы у него была работа с постоянным контрактом. А постоянный контракт в Италии, он подразумевает под собой, что его не могут уволить. То есть он, типа, не знаю, там в 20 лет начал на почте.
Это что-то напоминает японскую историю какую-то.
Возможно. Я не знаю, как там работает, но вот это вот чисто итальянская тема. Типа дают, не знаю, там в 20 лет человек получает контракт там на постоянную работу, в почте, в почтовом отделении, то есть ему на окошке сидеть. Это праздник, потому что он знает, что ему дадут кредит под там 2 или 3%, либо еще меньше, у него типа все нормально, зарплата каждый месяц прилетает, типа, ну все нормально, то есть как бы живет не богато, но не живет бедно, uh-huh. И типа это тот уровень комфорта, из-за которого в принципе ничего не хочется менять, вот. А у меня постоянно, не знаю, может, у меня это постоянно жопа горела от этого, мне пыталось, ну, не знаю, возможно, типа, из-за того, что я в России, ну, из-за того, что я, возможно, сам такой, мне постоянно хотелось что-то, короче, делать, что-то мутить. И у меня была такая ситуация, то есть я начал снимать в 2017 году видео, но до этого я работал 2,5 года в офисе, там, в туристическом агентстве, но мы занимались, типа, организацией конгрессов, там, 1000-2000-3000 человек. Да, ивент именно. Вот. И мне, то есть я туда пришел вообще буквально там, вот я помню, первая работа моя в том офисе была, мне дали, короче, 400 конвертов, и мне нужно на каждом конверте написать имя, фамилию, номер, короче, комнаты в отеле. Вот это была моя самая первая работа, через 2,5 года там одна девчонка работала, и она там перегорела на одном ивенте на 3000 человек, типа очень стрессовый такой период был, там буквально 2 недели, за которые я там по 2 часа в день, короче, спал. И она, типа, перегорела и говорит, типа, я в отпуск ухожу, типа, ну, в августе, потому что в августе всегда в Италии отпуск, это Феррагост называется. Ну, типа,
почему именно в августе?
Это, не знаю.
Жарко, типа, может? Самый жаркий месяц? Нет?
Нет, просто, типа, такой, ну, именно в этот месяц я в отпуск уходит. Там праздник еще начинается. Вообще, типа, Италия останавливается практически.
Да, на это, вот. Наверное, мне кажется, как и Испания, никогда не работают. Да, флексят постоянно, да, солнце, да, там, да, море.
Съезд постоянно, вот. И это, ну, она, типа, ушла, ну, типа, она говорит, я все, в отпуск пошла, в итоге мы еле как вывезли всю эту тему, там, мы в этом... Этот ивент был, мы практически полгорода арендовали. Мы арендовали 40 отелей и конгрессный зал там на несколько тысяч человек. Вот, и все это сделали вдвоем. То есть я и моя начальница, вот. И, ну и в конце концов, то есть, и типа после этого она мне дает, и у меня до этого был, получается, контракт на, ну типа, знаешь, там каждые 4 месяца обновляется, там каждые 5 месяцев и так далее. И после этого она мне дала... ну, контракт постоянный.
Lifetime.
Да, lifetime, вот. И все мои друзья такие, о, Влад, поздравляем, и ты еще можешь, типа, всю жизнь там работать. Я думаю, типа, ну, типа, не, на самом деле нет. И в итоге я начал YouTube просто-напросто, что я хотел, типа, ну, хобби какое-то, чтобы там помимо работы университета, еще в универе учился в тот момент.
Ты на кого учился?
На экономиста. Вот. И я просто себе хобби какое-то хотел сделать, но так или иначе учился на экономиста. У меня к этому подход с самого начала был, типа, я делаю видеопродукт, мне нужна, типа, мне нужно искать нишу. Вот. И, собственно, вот так все это родилось.
А ты учился же на итальянском, соответственно?
Да.
Язык как ты знал?
Я его не знал. В общем, я когда туда переехал, у меня вот благодаря всем тем годам, когда я ездил туда на лето, у меня был итальянский уровня американского туриста, который прожил в Италии 6 месяцев. Uh-huh. То есть, как бы я бы не потерялся, если бы оказался там в рандомном каком-нибудь городе, но, типа... как это можно объяснить? От моего нынешнего знания языка это было, наверное, 1/30. Вот, то есть я сейчас очень хорошо говорю по-итальянски. И типа, когда я туда только переехал, я думал, что я хорошо говорю. Я говорил ужасно, абсолютно квадратные артикли не ставлю. Вообще
легко просто выучить очень... по сравнению с английским этим же?
Слушай, нет. Английский мне дался намного легче. Вот я когда переехал, получается, объясню сразу, как там работает школа. В России сейчас 11 классов, то есть там...
9 или 11?
11.
Ну, в России 9 да. ты можешь заканчивать,
да, либо 11. Да, 9, либо 11, да, все верно. Вот, а там их 13. И еще забавная тема, там оценки не от 1 до 5, а от 1 до 10. Вот
это, ну, в России же был такой эксперимент уже, да? В Беларуси, да, на 10-бальную переходили, в Беларуси точно переходили. Угу. Вот здесь как-то у меня уже память чуть замылилась, но в Беларуси было, но потом опять вернулись к 5-бальным.
Ну вот, и там, в общем, высшая школа, это называется Школа Супериоре, и она 5 лет длится. И, ну вот, то есть 5 лет, вот, в общем, я закончил 11 классов здесь, там еще полтора года я там в колледж пошел, там слишком долго рассказывать, я просто закончил школу, я пошел в школу в 6 лет в России, я попал еще в старую систему, что у меня не было 4 класса, соответственно, когда я заканчивал 11, и там мои друзья, которые там на неделю раньше, у меня родились на неделю позже, они заканчивали только 9, я просто там полтора года в колледже учился и так далее. Вот, потом переехал туда, и я пошел в 4 класс, получается, я переехал в декабре, и с января начал учиться в 4 классе. Первые полгода я... У меня еще техническая специальность была. Я учился, типа, на информатике и электронных системах всяких. И я просто, типа, полгода смотрел, типа, в камеру... Смотрел в камеру, сказал. Полгода смотрел на доску, например, на предмете электроники. И ничего просто абсолютно не понимал. Я просто пытался языка. Переписать. Я просто пытался все переписать, чтобы он на доске. В итоге я завалил тот год специально, а потом заново, потом повторил 4-й, отлично прошел, потом 5-й, сдал экзамен, типа, и все, отстрелялся.
Думаю, вы все слышали про бота «Глаз Бога» в Телеграме. У меня посвящен ему отдельный целый выпуск, смотрите там по ссылке, который за считанные секунды находит любую имеющуюся в открытых источниках интернета инфу по вашему обидчику, должнику или просто понравившейся девушке. Поиск ведется по номеру телефона, e-mail, ФИО или номеру авто. Анкеты в Инстаграме, ВКонтакте и других социальных сетях и мессенджерах. Также можно очень быстро найти человека по фото, пробить весь комплекс инфы по его IP-адресу или биткоин-кошельку. Работает почти для всех стран, но больше всего инфы в боте по гражданам России, Украины, Белоруссии и Казахстана. Правда, есть и проблема. Глаз Бога постоянно удаляют из Телеграма, поэтому работающая ссылка в описании под видео. Да, и еще вы можете подать запрос на удаление информации о вас из выдачи бота, который максимально быстро удовлетворяет. Ссылка в описании.
А вообще итальянское образование, качество, вот это хай-скулы, вот университеты, допустим, что ты можешь сказать?
В общем, расскажу забавные вещи, которые есть в итальянской школе. В общем, ну вот, по крайней мере, одна вещь. Раз в год в школе итальянской проводится забастовка учениками. Что это из себя представляет?
Это такой общеизвестный прикол, да?
Да, да, да. Оно, типа, эта забастовка, она обычно проводится в октябрь либо ноябрь. Ну, типа, кто когда как выберет. И, ну, это на русском языке я называю это забастовка. На самом деле это называется autogestione, либо occupazione. То есть они либо, типа, ученики оккупируют школу, и, типа, ну, не просто оккупируют, типа, никого не пускают, они пытаются как-то самоорганизоваться, типа. Вот, они выдвигают требования начальству школы, которые абсолютно нереальные, типа, и просто с луны взятые. Но, как бы, сам сок этой забастовки, чтобы, типа, можно поделиться у тебя на канале?
Да, конечно.
Чтобы нихуя ничего не делать 2 недели. Вот для ради этого.
2 недели?
2 недели обычно
так
длится.
Это каникулы.
Такие. Грубо говоря, да, вот, я типа, ну вот, когда это все дело первый раз у меня случилось, я прихожу, мне говорят, у нас не будет уроков, я такой, почему? У нас типа, ну, оккупация школы, я такой, о, круто, пошел там в другое здание, там большой кабинет, они взяли, короче, все столы школьные, сделали вместе, мы там в покер играли, сидели, вот это вот оккупация.
И это 2 недели движет такое.
Да, 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 и, но при этом нельзя было выходить из школы до окончания уроков, вот, но это все очень, ну, это там на выходе и входе стояли, типа, другие ученики, у них были списки, типа, то есть, как бы, если кто-то ушел, то ему потом, ну, штраф, типа, знаешь, там, выговор какой-нибудь сделают. Ну, мы через забор прыгали.
На вид поставят.
Да.
Ну, короче, я понял. Ну, это, может, и надо такое, знаешь, расслабиться, нихера не делать, там, пару недель, чтобы мозги не кипели от этих учебников.
Да, да, да.
Хорошо. YouTube. Ты начал канал в каком году?
Так, вот, который сейчас у меня нынешний, я начал, у меня первое видео вышло, если не ошибаюсь, в январе 2017 года. Но это уже не первый раз, когда я канал запускал. У меня до этого была попытка сделать на русском языке и на английском языке. Но все не зашло, и я потом через, получается, год решил сделать.
Это все в Италии уже.
Да, это все в Италии было. То есть вот я решил, в декабре 2016 года я решил, типа, надо снимать видео, типа, мне это интересно. И вот 17 января, с января 17 года начал этим заниматься.
А первую 1000 подписчиков за сколько набрал?
Так, с первой тысячи подписчиков у меня она случилась в июне 2017 года.
То есть полгода?
Да. У меня было 300 подписчиков в мае, и потом я как бы нащупал нишу, и как бы вот так поднялось. То есть у меня с 300 до 700 мне понадобилось... Нет, с 300 до 1000 мне понадобилось месяц, с 1000 до 2800 мне понадобилось 24 часа.
А до 100 тысяч?
Слушай, наверное, чуть больше года. Типа, может быть, вот я сейчас, конечно, не вспомню, но мне кажется, это был, наверное, январь, февраль или март 2018 года.
Ну, да, достаточно быстро, потому что я тут развиваю по разным темам чужие каналы, но, во всяком случае, вижу их, да. И я смотрю, 1000 подписчиков многие годами не могут набрать.
Да.
У меня 100 тысяч было, да, ну, меньше, чем за год, там, месяцев за 11 у меня было, и у тебя там за год фактически. Угу. То есть, наверное, мы все-таки делаем что-то правильно. А сейчас сколько?
Сейчас 330 вроде бы.
Ну, уже такое. Приближаешься к 400. Да. Публика, а это все итальянцы, да?
99% итальянцы, потом есть там часть процента, кто-то из Швейцарии, то есть там из кантона Тичино, это часть Швейцарии, которая близко с Италией находится, из Германии кто-то, ну, типа, практически все итальянцы.
Ну, кто знает итальянский язык, соответственно. Да. А просмотров в месяц сколько?
Слушай, последний месяц было 2 миллиона 200 вроде. Это неплохо, с учетом того, что я прошлый год, там, наверное, за весь год 4 или 5 видео выпустил, потому что, ну, из-за карантина нечего снимать было.
Население Италии сколько?
70 миллионов.
70 миллионов, я понял.
И все старики из них, да? Большая часть, да.
Ну, Италия, она же такая семейная страна, ремесленная больше, то есть ты сетовал на отсутствие предпринимательства, так они там или клерки, да, или ремесленники, семейные традиции. Но мне оно, с одной стороны, нравится, то есть ты едешь туда за нормальной обувью. У меня есть такая идея, сейчас поделюсь, возможно, раньше никогда не говорил, скорее всего. Я хотел сделать такой, возможно, когда-нибудь сделаю магазин всемирный такой, да, товаров. Ну, просто из России там будет представлена только водка, потому что калашников мы там не можем продавать. Mm-hmm. Из Монголии там какие-нибудь пледы из верблюда. Из Швейцарии, соответственно, часы, ножики, эти викторинок всякие, там и сыры, к примеру. Из Италии это, может быть, естественно, тоже там сыры, ну, продукты сыры, всякие, да. Потом кожа, например, обувь. А вот высокая мода, вино, да. Вот просто по одному-два продукта брать из каждой страны, чем вообще известна на международном рынке страна. И я так просто смотрю, даже много спорил по поводу России. Но сейчас, ну, когда ты спрашиваешь, типа, из России какой товар, да, все говорят, там, вот там калашников. То есть, ну, калашников мы не можем через интернет продавать, а на самом деле, ну, Россия такого, ну, нет такого товара, да, который был бы сейчас конкурентоспособен там образно на мировом рынке, чтобы Россию знали, что там раньше, вот вспомни, мех был, например, там, мех, икра и прочее. Сейчас мех отвалился, икра отвалилась, потому что Иран производит больше икры там гораздо, чем Россия. То есть все это уничтожили. Вот. Ну, когда-нибудь, возможно, такой шоп и создам. Хорошо. 1000 просмотров или 1 000 000 просмотров, сколько платят за италоговорящую публику? YouTube.
Так, за 1 000 000 просмотров, наверное, будет около, не знаю, там, 1100 евро. Где-то так, 1100-1200. Он гуляет, то есть там показатель нестандартный, он пройдет вверх-вниз. От категории очень много зависит.
1100 евро – это примерно
100 тысяч рублей, наверное.
1250 долларов. То есть, ну, не так и много. 1250 долларов за 1 000 000, да. Мне сейчас на русском рынке платят, вот у меня получается, я смотрел, 1 200 000 просмотров сейчас, вот на сегодняшний день за март, 1 200 000 просмотров, и у меня уже 2 800 было. То есть мне получается 2,5 доллара примерно платят. А тебе 1,2, 1,25. Ну, как-то удивительно, да? То есть вроде развитый рынок.
Знаешь еще, наверное, из-за чего? Я заметил, в общем, вот самая, типа, первая вещь, которая мне кинулась в глаза, когда я приехал сюда в январе, намного больше реклам на Ютубе. При просмотре видео на итальянском Ютубе максимум там прирол один выскочить, его всегда можно скипнуть. А в русском Ютубе при просмотре каждого видео у меня 2 прирола, которые нельзя скипнуть. По мне так здесь намного
баннеры
больше рекламы.
Баннеры всплывающие и так
далее. Да. То есть я в России вижу в разы больше рекламы. Прям в разы больше рекламы. Возможно, потому что люди больше покупают, нежели в Италии. Не знаю, из-за чего зависит.
Ну, больше предпринимательство развито. Да. Все-таки больше компаний всяких там в IT-сфере и так далее, которым нужно рекламироваться. Вот, понятно. Короче, с доходами именно с просмотров не очень.
Ну, не-не. Надо прям очень много снимать, чтобы что-то с этого доставать. Ну, так, блин, на расходы.
А ты общаешься с другими итальянскими блогерами, да, чтобы, конечно, сравнивать, анализировать свою картину, ну, и у них?
В общем, в Италии не принято говорить про деньги.
Ну, какие, вот это мне вещь не нравится. Во всем буржуазном мире, в общем.
Ну да, в общем, там есть такие темы, что типа, если хочешь заниматься благотворительностью, не говори об этом никому, там, если не рассказывай, сколько ты там зарабатываешь. По мне, так это глупо. То есть я не вижу никакого, ну, ничего такого запретного в этом. Ну, у них старый менталитет, у них это все сохранилось. Вот. Ну, типа, я знаю, сколько зарабатывают мои друзья, там, кто на Твиче, сколько на Ютубе. Ну, на Ютубе не знаю, но я знаю, типа, расценки примерно на Инстаграм, либо на Твич рекламу. Ну, сейчас больше всего зарабатывают на Твиче в Италии. Угу. Больше всего именно на Твиче зарабатывают. У меня есть некоторые знакомые, которые по 70 тысяч евро в месяц зарабатывают на этом.
Они игровые стримеры, да?
Кто-то игровой, кто-то просто типа just chatting, то есть только разговорные, там всякие викторины организовывают своим друзьями и так далее.
Так, это, а типа, чего топ... тогда не с этого, не с... на Ютубе не организовывают стримы?
Amazon в Италии как площадка очень используемая. Есть Amazon Prime, это подписка. Угу. И мы, когда делаешь Amazon Prime, у тебя сразу там есть, ну, бесплатная доставка, там 24 часа, потом Amazon, это, ну, короче, Amazon Video, Amazon Музыка, и поскольку Amazon выкупил Twitch, то у человека, у которого есть подписка на Amazon, он может подписаться платно на канал какого-то своего любимого стримера бесплатно. Бесплатно, вот. И с подписки стримеру вроде бы там половина, ну, там, в общем, процент гуляющий.
Я понял, это как YouTube премиум примерно. Да. То есть мы же получаем, если кто-то смотрит нас с YouTube премиум, то есть какая-то доля уделяется. А там, получается, с амазоновского прайма вот, ну, уделяется. И чел за это еще ничего не платит, поскольку у него Amazon Prime оплачен уже.
Да, и как бы, в чем смысл вообще платной подписки, что человек не будет видеть рекламу, когда он смотрит стрим. И у него там, например, вот у моих друзей, которые там, не знаю, там топ-1, топ-2 в Италии, у них настолько публика большая, что у них просто-напросто чат, типа там, ну, очень много пишут. И они могут сделать, например, такую опцию, что в чате могут писать только люди, у кого платная подписка.
Ну, вот как я на Ютубе могу сделать, только спонсоры могут отправлять сообщения.
Вот. Такая
Кстати,
есть
ты натолкнул меня на мысль просто, ну, мне это, не так важны там эти деньги со спонсорства, я нормально зарабатываю с Ютуба, из других проектов, но это прикольно тем хотя бы, да, что оно до людей, которые твой канал ранее поддержали, которые твои преданные фанаты уже, они реально порой столько вопросов, хотя я ограничиваю частоту, я ставлю, один человек может писать раз в 5 минут, и то я половину не вижу. Да, соответственно, если поставить, что могут писать только спонсоры, во-первых, это приток спонсоров вызовет, а во-вторых, у них будет какая-то гарантия, что свой вопрос они смогут задать, и я его увижу и отвечу. Да. Прикольно.
Да-да. И плюс есть такая маленькая еще плюшка на Твиче, что можно делать определенные эмотиконы для людей.
Эмоджи, которые... типа.
Ну да, да, да. То
есть там, на Ютубе, ну, тоже кастомные. Для спонсоров.
Они там кастомные.
Мы отрисовывали свои.
Вот, и как бы люди из-за этого типа покупают.
А мне, знаешь, как подсказали недавно по эмоджи? Хорошо заходят те эмоджи, где, например, луна какая-нибудь. Вот тонкий месяц, потом половинка луны, потом она растет, знаешь, полнолуние. То есть это психологически срабатывает. Человек хочет собрать всю, завершить пазл, скажем так. То есть он будет много месяцев поддерживать тебя или перейдет на спонсорство более высокого уровня, чтобы собрать эту луну. Я сам не тестил, у меня звездочки там прикольные такие, но затестим. Короче, Twitch зарабатывает больше Ютуба. А из YouTube-блогеров, то есть вот в Италии, да, казалось бы, вот для меня, например, это откровение, потому что вот 2,5 там доллара я зарабатываю на русском YouTube, а вот Влад говорит, в Италии 1,25 там доллара.
Я могу посмотреть сейчас, кстати.
Ну, это мы потом посмотрим, кстати. А вот, хорошо. Темы, которые ты снимал изначально и сейчас?
В общем, начал я снимать просто-напросто влоги на канале, типа, ну, смотрите, типа, что я делаю, что делают мои друзья и так далее.
Дневник хача.
Ну да, да, не спиздил, адаптировал, вот. И потом, вот, в общем, начал снимать в январе, потом в феврале у меня была подготовка к экзамену по праву, и мне не хватало 4 дня. И мой одногруппник из университета мне говорит, слушай, хочешь, типа, постоять в очереди за кроссовками Yeezy. Я такой, ну, типа, давай.
Yeezy Boots?
Да, Yeezy Boots. Вот. Хочешь постоять, типа, в очереди? Я такой, ну, давай, слушай. Типа, заодно контент, типа, сниму. А вот, а у меня тогда еще видео выходили, там, ну, видео делилось на две части, и я просто мешал между собой. Я просто, ну, что наснимал за неделю, то и выходит, грубо говоря. Вот. И, в общем, пришел я к этому магазину, там, в 4 дня мы стояли всю ночь напротив магазина, на следующее утро мы купили кроссовки за 220 евро, и я их потом там через 2 дня вроде перепродал, там, ну, вдвое больше, ну, за 500 евро их продал. Я такой, о, типа, крутая тема. И плюс...
Крутая тема перепродавать кроссовки?
Ну, да, типа, постоял, типа, купил за 220, ну, грубо говоря, типа, за одну ночь заработал больше, чем на людях на работах зарабатывают, а при этом я еще работал в то время. И вот. И, ну, самое главное случилось то, что в общем, для меня в Италии была очень большой проблемой тот факт, что я не мог найти единомышленников, грубо говоря. То есть я хоть и вырос в России и переехал туда, у меня всегда в моей жизни присутствовала американская культура. То есть там что-либо, что кинематограф, что музыка, что, не знаю, те же самые мемасы всякие американские, это всегда присутствовало. И слушал я там, помню еще... Не знаю, лет 14 было, я слушал там old school хип-хоп какой-нибудь американский, там, не знаю, Tribe Called Quest какой-нибудь, либо что-то в этом роде.
Run DMC,
все это. И я когда туда переехал, мне очень не хватало людей, которые разделяли бы мои интересы. И когда вот я за этими кроссовками в очереди постоял, я там познакомился с, ну, с многими типами, и типа у нас общий интерес как раз с ними были. И они мне посоветовали, в общем, скажем так, группы в Фейсбуке, которые были, где про это все можно поговорить, про музыку, про шмотки, да, про все это дело. И, в общем, я прям жестко влился в эту тему, и поскольку это заняло большую часть моих интересов, соответственно, тема стритвира, она начала все чаще мелькать и в моих видео на YouTube, вот. Но я снимал, например, там, видео про кроссовки, и, ну, не знаю, оно набирало там 200 просмотров, что-то в этом роде. Вот, и в конце концов оказалось то, что я опередил просто-напросто волну моды. То есть я начал снимать... Да. Я начал снимать про, ну, кроссовки, шмотки там в феврале, допустим, первое видео вышло, а прям массово все это началось в июне. И отчасти я эту еще волну как бы вперед подтолкнул, потому что я снял некоторые видео, ну, на некоторые темы, которые очень сильно обсуждались в группах на Фейсбуке, например, но никто видео просто про это не снимал.
Я а большие думал, группы у тебя были?
Ну, слушай, я думаю, сейчас, на тот момент, я думаю... 10-12 тысяч подписчиков.
То есть это у было тебя много. Уже были потенциальные подписчики, да, с которыми, да, ты общался в Фейсбуке.
Да, да, да. Но меня они поначалу очень жестко хейтили, потому что публика разделялась так 50 на 50. 50 – это люди, старые, скажем так, сникерхеды, которые, угу, которые там просто свято чтут кроссовки, а 50% другие – это просто молодые люди, которые хотели одеваться как их там любимый рэпер. Короче, вот такая ситуация была. Вот. И в итоге сникерхеды меня хейтили, а вот эти, которые молодые, они, наоборот, такой, а, да, снимай нам, рассказывай.
Ну, больше комментов, больше активность под видео.
Ну, да, я вообще, у меня всегда абсолютно очень спокойное отношение к этому было. Не существует плохой рекламы.
О, привет.
Здорово.
Блин.
Это слишком уже, Серёга.
Это просто мне напомнило сыток из «Крёстного отца», знаешь, я сижу там, короче. Ты подошел, ты попросил без должного уважения. Кстати, друг наш Глеб, да, вы его могли видеть на канале «Управленец», вот, подписывайтесь.
Обязательно. Лайк, подписка, комментарий, больше подписок. Очень крутой контент.
Все, я понял. Да, причем у тебя с первого видео классно зашло. Глеб управляет там этими игровыми клубами «Колизеум», так что залетайте.
Игровыми казино, блядь.
Хорошо. Давай,
лайк, подписка, комментарий.
Позже договорим тогда.
В этом видео не будет рекламы моей книги, потому что она и так отлично продается на сайте, ссылка в описании. Я же расскажу вам о своем другом бизнесе, кэшбэк-сервисе secretdiscounter.com. И если вы что-то покупаете в интернете, а в скором времени и в офлайн-магазинах, и делаете это не через кэшбэк-сервис, то вы теряете от 50 до 200 долларов ежемесячно. Как выглядит процесс покупки через кэшбэк? Очень просто. Регистрируйтесь у меня на сайте, ссылка в описании под видео. Выбирайте любой магазин, Booking, AliExpress, Aviasales, Adidas, мебельный магазин Hof и еще несколько тысяч магазинов. Переходите на него с нашего сайта, Магазин видит, что вас за покупкой привели мы, начисляет нам комиссионные, которые мы впоследствии делим с вами, причем вам достается больше, чем нам. И я оставлю ссылку под видео и вот в этом углу экрана, при регистрации по которой вы получите золотой, то есть практически максимальный статус лояльности в нашей системе. И с первого дня будете получать кэшбэка на 20% больше, чем другие пользователи. Ах да, совсем забыл, на сайте есть промокоды, которые прекрасно работают в связке с кэшбэком, и вы получаете выгоду и по купону, и кэшбэк сверху. Отслеживание посылок более 400 почтовых и курьерских служб, проверенные компании по доставке покупок из-за границы и многое другое. Регистрируйтесь и экономьте скорее. Сэкономленные деньги, как говорил Генри Форд, это заработанные деньги. Ссылка вот тут.
Где одеваются моднее, в России или в Италии?
В Италии, скорее всего.
Это мы берем конкретно Милан, допустим?
Да, да. Вообще, ну, в Италии, я думаю, еще отчасти из-за того, что вот, ну, моднее, как бы мода — это тоже такое достаточно общее слово. Можно сказать, стильно, где одеваются более стильно.
Какое-то врожденное чувство стиля.
Ну, да, ну, вот, в общем, скажем так, всю эту вот тему стритвира, там вот как, скажем так, в своем очень хайповом образе, когда это все это вылилось, это не стиль, это полным образом мода. То есть, например, используют вот очень часто слово, например, там, хайповая одежда. Uh-huh. Вот. Есть, например, ну, вообще есть такой термин «хайбист». Это так одно онлайн-издание называется, но сам термин «хайбист» у него раньше был достаточно негативный оттенок. То есть хайбист – это человек, который полностью следует моде, и у него нету какой-то своей идентичности. То есть это человек, который прыгает с моды на моду. Вот. С точки зрения, скажем так, если мы говорим именно про такую моду полустильную, полухайповую, я думаю, в России, в Италии больше людей этому следует, скажем так. Вот. Ну, в свою очередь, может, из-за того, что просто шмотки еще дороже стоят.
Здесь.
Ну, типа, стоит дороже, и, соответственно, в Италии, типа, их покупают больше. Вот, можно от этого сказать. Но я в Москве видел, типа, очень стильных людей. Mm-hmm. Как бы это тут тоже умеет одеваться.
То есть в Италии ты, можно сказать, составляешь конкуренцию вот таким каналам русскоязычным, как Луи Вагон и Дымоход, да?
Но, если я не ошибаюсь, эти каналы в России, они набрали очень большое количество подписчиков благодаря формату «Сколько стоит твой шмот», mm-hmm. либо как они его
ты
называют.
Ты так не делаешь?
Мы это дело импортировали, и все от чувака, который этот формат придумал, этот, как его, ICKOF, или как, ну, короче, у него раньше канал назывался «The Unknown Blasian», потому что он наполовину там азиат, наполовину черный, и блейжен, типа black and asian. Uh-huh. Вот. Мы с ним поговорили, типа, слушай, мы хотим это делать контент в Италии. Он такой, да, типа, делайте, ничего, ну, типа, круто, окей.
Это вот уже менталитет итальянский сказывается, потому что ты думаешь, там Луи Вагон или Дымоход спрашивали у
Нет.
него?
Ну, вот, скажем так, это немножко присутствует. То есть, как бы, та же самая фраза, которая мне очень нравится, прикалывает в России, сейчас, типа, не спиздил, адаптировал. У нас такое, как бы, ну, оно прокатит, но оно не прокатит и так. То есть, как бы, все-таки если, например, у меня кто-то контент сворует прям под копирку, мои подписчики налетят, типа, и засрут этого человека. То есть, там, какая-то, не знаю, такая-то принадлежность контента к человеку.
Ну, есть бизнес-этика, да, определенная.
Да, 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 это абсолютно есть. Вот. А в России, как бы, я, ну, как понял, вообще пофигу. Типа, если у кого-то что-то залетает, например, у кого-то залетели интервьюшки, всем потом могут делать одинаковые интервьюшки. То есть, у нас там более-менее, ну, и рынок, с одной стороны, менее развит, как бы, и намного легче спалить чувака, кто, короче, контент, там, идею стырил. Вот. Но плюс Италии в том, что они плохо говорят по-английски. Ну, по крайней мере, очень большая аудитория ужасно говорят по-английски. Кстати, такая маленькая сайд-стори. Я когда переехал в Италию, я думал, окей, если я не буду вывозить по-итальянскому, я буду говорить по-английскому, потому что, ну, я с 14 лет, как бы, я сам учил английский. В общем, прихожу я в школу в 2012 году, и оказывается, то, что у меня второй самый лучший английский по классу, а первый чувак, он из Англии. Вот такая вот ситуация забавная была. Вот. И итальянцы, они смотрят по большей части только контент из Италии. То есть, как бы, очень маленькая часть публики смотрит контент из разных других стран, ну, типа из англоговорящей части Ютуба. Вот. И, то есть, как бы, изнутри стороны, типа, тырить палево, но если с другой стороны взять, они никогда это не узнают. Вот, типа, вот такая тема есть. Поэтому я сейчас это адаптирую.
Самый дорогой лук... Мне не нравится это слово, да, но молодежь outfit. Все использует. Outfit.
Да, outfit.
Самый дорогой такой вид, что ты видел в Италии и России?
Это у меня на канале было. Я, правда, не вспомню, сейчас какой у меня есть. Типа, три самых дорогих. Один это был... Два это были рэперские луки, и один был просто чувак-цыган. Но меня с ним свели, он такой, типа, какой-то из мафиозник, чувак. В общем, я думаю, самый дорогой был около, наверное, 280 тысяч евро. Потом, наверное, 180 и 140
тысяч евро. Это что, аксессуары какие-то?
Самая, ну, самая большая часть набивается, например, там, цепями с бриллиантами, либо там часы, например, там, Филипп Патек какой-нибудь, там, за 120 тысяч. Ну, детали, по большей части. То есть, как бы, я в один момент должен был снять в этом, сколько стоит твой аутфит, с одним рэпером. А он такой, он, типа, очень известный в Италии, но он, типа, своеобразный. И он мне пишет, давай, короче, я приду в трусах, и, типа, в часах за 200 тысяч евро. И он говорит, я такой, ну, типа, давай сделаем. Но в итоге это дело, короче, отвалилось, но это было забавно. Да. Некоторые чуваки, итальянцы, вообще там при... Ну, вот когда мы снимали, типа, сколько стоит твой шмот, они вообще, типа, смотри, трусы Supreme, потом там еще что-то, какая-то сережка, там, ну, вообще в деталь, там, кошелек показывали, там, нахера это вообще надо? Ну, типа, им в прикол было. Это, грубо говоря, типа, вот этот, сколько стоит аутфит, я думаю, в России, кстати, то же самое, это в один момент просто сняло, скажем так, это играло две вещи. Первое, это, короче, молодые люди меряются писками, у кого на стиль абсолютно всем похер, главное, что бы стоило дороже. Вот. А в один момент я понял то, что этот формат настолько стал популярным, что, например, один чувак, который снялся у меня в видео, он там школьник, он, блин, школьник, он 2 метра ростом, он потом, ну, из-за того, что он у меня засветился, а тот видос вроде бы там 2 ляма набрал, он в своей школе самым популярным чуваком стал. Я такой, типа, окей, круто.
Я немножко не разделяю эту моду там на Supreme, Off-White, это Balenciaga, да, вот. Но у меня, тем не менее, есть Supreme, это зажигалка. Zippo Lighter, да. Зажигалка Zippo, это мне на первой встрече подписчика в Москве вот подарил кто-то из этих, из подписчиков.
Я думаю, Supreme. Долларов 100, наверное, стоит.
Ну, я не знаю, сколько, но факт то, что... Я до этого не знал, что это, а потом увидел LJ тут ходит в этом. Да, это все молодежные такие движения. Так что и у меня теперь есть Supreme. Ты сам затронул тему мафии, я не спрашивал, существует ли это как явление в Италии сейчас, заметно ли это на улицах, или это все осталось там в каких-то старых фильмах типа «Крестного отца», «Лицо со шрамом», «Однажды в Америке».
Мафия есть везде, во всей Италии, только на севере, и это менее видно, то есть они там более-менее легализованы все, а вот чем дальше на юг едешь, например, там после Рима вниз там Неаполь, Сицилия и так далее, там это прям чувствуется. То есть, например, я приехал в Палермо, и город, типа, классный, но как будто там, ну, не знаю, идешь по центру, типа, нормальный, там, средневековый, ну, там, всякие, там, 200-300 лет здания, очень красивые, типа, заходишь в другой какой-нибудь район, там, как будто, блин, послевоенные дома разрушены стоят. Я не знаю, мне очень показалось, что там, в общем, а вот на юге мафии они до сих пор крышуют. То есть они там маленькие лавки с продуктами могут крышевать, типа, ну, там вообще жесть полнейшая. И там это прям чувствуется, вот такой, знаешь, такой стресс, вот такая депрессия.
Напряжение
в воздухе прям чувствуется. То есть мы зашли в один бар, у нас, короче, круизный корабль был, у нас остановка была, короче, в Палермо, и мы зашли граниту выпить. Гранит – это лед там, с соком перемешанный, это очень вкусная тема. И мы заходим, и просто вот это напряжение чувствовалось даже в атмосфере этого бара, нас так все криво смотрели, типа, хотя и мой друг итальянец, мы с ним по-итальянски говорили, типа, нас смотрели, как будто вы чужаки какие-то, типа, вам здесь не место. И там у бармена у него какой-то шрам был, вообще не знаю, откуда у него появился, ну, не знаю. Типа, с одной стороны, юг Италии очень красивый, очень классный, там обалденная природа, но с другой стороны, там вот эта вот штучка есть.
Ну, там, наверное, из-за этой разрозненности регионов, да, там и мафия-то разная, там Коза Ностра – это Сицилия, потом Дрангета, Камора.
Дрангета, потом, да, Камора. Камора, если не ошибаюсь, я уже, конечно, забыл, она в Неаполе вроде бы. Да, это все есть. Там есть эти подразделения, вот это, грубо говоря, как масоны, то есть у них прям там жестко выстроена иерархия, это все есть. Это прям, там своя абсолютно культура, например, есть такие темы, что дети каких-то членов мафии, они себе на стопе делают татуировку этой кепки ментовской, чтобы типа каждый день на нее наступать. Вот такие темы есть. Ну да, там жесть, конечно.
А ты отличишь мафиози, если он будет идти по улице? Нет. Как-то по внешнему виду?
Нет, никак не поймешь. можно понять только цыганских, потому что цыганская мафия в Италии тоже очень сильно развита, но их можно очень легко понять, потому что они ходят в Филипп Лейне.
Филипп Лейне?
Ну да, они прям очень такие, ну ты их видишь издалека, грубо говоря. Ну,
привет Владику Бадбида с его Филипп Лейном. Я недавно заезжал в аутлет один, там в Внуково Виллидж, и я зашел в Филипп Лейн первый раз в жизни. И это в аутлете я увидел куртки по 9 тысяч долларов кожаные, ну такие не самые выдающиеся. И я понял, что мне все-таки нравится вот кутюр. Ну, то есть я там носил в эти счастливые кардерские времена Гуччи, Ферре, Прадо, и я до сих пор остался верен этим маркам. Ну, не хватает там уже денег, да, окей, там Хьюго Босс, там Кельвин Кляйн, к примеру. Да, но, да. То есть вот эту вот современную моду куртки от Кляйна по 10 тысяч долларов в аутлете, да, я представляю, сколько она без скидки стоит. Вот я пока не разделяю.
Короче, полю тему. Большая часть, вот я слышал такую тему, что Филипп Лейн, он шьется в Турции. В итальянских законах там была раньше дырка, она, скорее, сейчас тоже есть, но, в общем, работало так. Например, Versace отшивали, например, рубашки в Румынии, потому что в Румынии у них очень хорошо, вот именно, как бы у них швеи очень классные. И они отшивали полностью рубашку там, но этот лейбл не пришивали. Вот. Потом привозили все это дело в Италию, пришивали лейбл, и законодательство позволяло, что если типа какой-то степ производства был сделан в Италии, то это Made in Italy.
Да.
И, соответственно, Made in Italy, и потом наценка, соответственно, как будто это все в Италии сделано. А Филипп Лейн, я его очень уважаю как предпринимателя, потому что... А, кстати, знал, что Филипп Лейн это любимый бренд мексиканских наркосов?
Да.
Вот, такая тема есть.
Он же типа не Плейн, я недавно узнал Пляйн.
Пляйн, да.
Филипп сейчас Пляйн. Он в России с этой Решетовой, которая бывшая там жена Тимати, запустил шоу какое-то там, топ-модель, но это калька с американского, там, ее топ-модел, по-моему, как она называется.
Ну, это весь прикол Филипп Лейн в том, что он не продает одежду, он продает, ну, типа, лайфстайл. То есть он сам инфлюенсер, грубо говоря, своего бренда, он показывает определенный стиль жизни, и люди, по большому счету, покупают его шмотку, чтобы как-то, не знаю, на психологическом уровне относить к себя вот этому очень богатому, типа, супер-лакшери, какой-то лайфстайл, без проблем и так далее. Так, ну, продает сон, грубо говоря, вот. Продает мечту, точнее, вот.
Ну да, потому что в других модных домах, там, типа, Dior, к примеру, Эдди Слиман там был, но это давно было, да, Том Форд был у Гуччи, сейчас отдельный дом. Мы не знаем, в принципе, кто сейчас за ними стоит. Вот ты знаешь, кто сегодня руководит домом Dior? Я не знаю, например.
Ким Джонс.
Ну, ты знаешь, окей, я последнего Слима напомню. А там Магучи кто?
Алессандро Микеле.
Ну, видишь, ты знаешь все. А Пляйн, да, он именно такой, типа self-made influencer.
Ну, он такая, скажем так, есть такая фраза в русском языке «черная овечка», «черная овца». Нет.
Black Sheep.
Вот, ну да, вот Black, он Black Sheep мира моды, то есть его все снобят абсолютно.
Ага.
Да, и то есть его все ненавидят, потому что, ну, он, не знаю, как это говорится, он такой прям вульгарный. Uh-huh. Вот, он вульгарный по отношению к моде. Но, типа, я его уважаю, потому что у него классный бизнес, и у него нет инвесторов, то есть все это дело его прям очень круто. И он продает очень большое количество там шмотки, которые стоят копейки, он загоняет их за громадные цифры.
За десятки
это тоже
долларов,
талант, скажем так. Да,
это просто невообразимо на самом деле. Есть у вас шмотка хоть одна от Пляйна или у знакомых? Напишите в комментариях, что и сколько стоило.
В общем, я слышал такую вещь, то, что у Луи Виттона было несколько фабрик в Китае, ну, которые они, соответственно, не афишировали. И из этих фабрик несколько, ну, допустим, их было 5, и они закрыли 3, потому что эти 3 фабрики слили технологию производства на черный рынок. И сейчас, типа, китайцы делают очень-очень хорошую паль Луи Виттона. И это, кстати, очень несложно, потому что основной материал, который использует LV, если мы говорим там про сумки, например, там Keep All Bag, типа, ну, сумка такая, знаешь, 24 часа, которая, там основной материал – это нейлоновая сетка, ну, вот с пластико-резиновым покрытием и потом digital, короче, print паттерна LV. То есть там сумку продают, они говорят, там 1200-1300 евро, у нее себестоимость 20-30 евро будет.
Всего лишь?
Да. Да.
Но это тоже продают, это уже не одежда, не аксессуары, это уже принадлежность к определенному классу. Что, типа,
статус-символ.
Я могу себе это позволить.
Да, 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 именно. Угу. То есть там прокат, если там реально кто-то хочет там себе какое-то суперкачество, не знаю, там в Hermes можно что-нибудь купить. Да, они, типа, ну, у них классная позиция бренда, супердорогие, там, не знаю, те же самые Birkin. Там продаются
15
в 2-3 раза больше, нежели отпускная цена, например. Так, ну это,
Эрме, да, Эрме, это вот по-русски мы их Эрмес называем, Гермес, да, они производили просто исторически седла, производили упряжь, да, такую, да, элитную, да, для лошадей, поэтому они действительно умеют работать с кожей.
Да, да, именно. Но у них тоже, как бы, я смотрел, не один раз вылетел обзор, скажем так, сравнение ремня Эрмес, Эрме, правильно сказать, и другого ремня, который, ну, был сделан тоже вручную. И, скажем так, тот же самый, скажем так, сделать ремень того же качества, что Эрме, может в 10 раз меньше, в 8 раз меньше стоить, чтобы именно по качеству и так далее, и так далее. Там я смотрел этот обзор, там даже анализ металла был, из которого это как-то пряжка или бляшка, как она называется, из какого металла она была сделана, какая кожа была использована, какая строчка была и так далее, и так далее. Ну, слушай, я тебе такую вещь скажу. Все покупают бренды. То есть не покупают одежду, люди покупают бренды. Бренды дают тебе принадлежность к чему-то, там, либо статус символа, либо что. И почему мы это делаем? Потому что в один момент Том Форд сказал такую фразу. Я, кстати, пытался потом это интервью заново найти, но я его не нашел. Он сказал то, что он чувствует себя немного виноватым в том, что типа психология бренда такая. Дизайнеры и стилисты, они должны убедить людей, что они неполноценные, и чтобы быть полноценными, им нужно купить одежду от их бренда. Такая психологическая игра.
Да, Том Форд, мы недавно парфюм покупали, 9 400 долларов, 50 миллилитров, да, то есть, да, надо умудриться за 400 долларов. Ну, я не себе покупал, если что, я так не шикую, а то сейчас инвесторы скажут о моих проектах. А русская мафия на слуху практически так же, как итальянская, сейчас, может, меньше. Есть ли у них какая-то взаимосвязь, на твой взгляд?
Ну, слушай, я читал про это, и вроде бы есть, но не так много, потому что, так или иначе, ну, самая большая часть денег, которая мафии итальянской приходит, это все с продажи наркотиков. Uh-huh. И это все как бы приходит, не знаю, там, например, марихуана. Можно говорить вообще слова?
Да, конечно, ничего нет.
Марихуана, она очень много везется из Албании. Да, ну, из Албании очень много везется, ну, соответственно, кокаин из Колумбии все везется. Uh-huh. И вот именно в итальянской мафии у них прям коллаборация, короче, с этими, с наркосами мексиканскими и колумбийскими на ввоз всех этих делов. Там, я помню, один раз вроде бы была самая большая конфискация кокаина – 10 тонн. 10 тонн прям это арестовали. И менты, которые, скажем так, арест производили, они у них реально типа был риск. Ну, это, блин, 10 тонн кокаина, это обалдеть сколько денег. И они боялись, что типа там, грубо говоря, война начнется. Типа то, что там какие-нибудь, не знаю, там камикадзе из этой мафии типа вылетят, только чтобы это оттяпать немного, забрать.
Ну, реально, да, опасения, потому что там же нередки ситуации, когда расстреливают прокуроров, целые семьи, судей.
Слушай,
там...
Уже нет. Это было вот, когда в 90-е...
Ну, относительно недавно еще было.
90-е. Uh-huh. В 90-е было, да. То есть в 90-е там была такая штука, это была, ну, грубо говоря, была война между мафией и государством. И мафия, они подрывали дома, например, во Флоренции, дом взорвали в Милане, если не ошибаюсь, дом взорвали в железнодорожную станцию в Болонье, которая прям очень важная, ее взорвали, там очень много народу погибло. Ну, там очень такая, вот, скажем так, в России кровавые были 90-е, mm-hmm. а в Италии это были 70-е, 80-е годы. Там прям история обалдеть какая. Там еще и правые радикалы, и левые радикалы, там бригады Россы, типа красные бригады, которые там одного политика Альдо Моро похитили, потом его нашли в багажнике, ну, нашли мертвым в багажнике красного Ситруэна, например. Там вообще обалдеть история какая.
Если хотите посмотреть фильм про мафию, например, ну, который четко передает, да, духи и нравы, посмотрите, например, конечно же, «Крестный отец» с Аль Пачино и Марлоном Брандо. Можете посмотреть из последних, например, «Ирландец» снимал Мартин Скорсезе.
Очень
там
классный
фильм. Первый фильм в жизни, который оставил вопросы, то есть почему он убил, да? И я думал, я один такой, я полез гуглить, короче, и все, кто его смотрел, задаются тем же самым вопросом.
Мне очень понравилось.
Ирландец Скорсезе, да. А если конкретно про итальянскую мафию, именно это вот сериал моего детства, это «Спрут».
Даже не смотрел, мне кажется.
Смотри, очень крутой, он на русском есть, «Спрут» называется.
В общем, я могу посоветовать фильм, который мне очень сильно зашел. Я, правда, не знаю, есть ли у него русскоговорящая адаптация, но русская адаптация, возможно, американская есть. Называется «Романзо криминале». Я тебе напишу потом, как это пишется. Это, в общем, про... Это документалка о становлении банды, ну, молодых парней, и они, скажем так, с низов поднялись и стали контролировать весь Рим. И до сих пор еще есть там один или два чувака, которые из этой банды живыми остались. Типа там, ну, рассказывается, как там, с чего они начинали. Они там одного там графа похитили, выкуп за него потребовали, родные этого графа там продали виллу, там скинули им деньги. Там, знаешь, типа был один мост, там типа дорога снизу, и, типа машина их стояла снизу, а им деньги сверху скидывали, они, короче, убежали. В итоге этот граф умер, короче, и вот они там деньги реинвестировали там и так далее. Ну, про себя, короче, весь Рим подгребли. Очень классная история. И есть еще «Гоморра» фильм, это именно только, это про неаполитанскую именно мафию, тоже очень классно.
Ну да, он относительно свежий, я его не смотрел, спасибо, посмотрю.
Короче, несколько приколов про Италию. Во-первых, начнем с того, что северные итальянцы, они недолюбливают итальянцев с юга. И есть даже такое высказывание, что Италия заканчивается Римом. Uh-huh. Под Рим начинается не Италия, а север Африки.
Ну да.
Есть такое выражение. Вот. Потом в Неаполе, это вообще такие мемасы, грубо говоря, все итальянские, там, в общем, ездят без каски, ну, на мопедах, короче, гоняют без шлема.
Веспа, абсолютно. Красивый мопед, у вас есть, да, веспа. Да.
Весп мало, они обычно гоняют на этот, на Айсяк, это, короче, хондовские мопеды. Гоняют без касок, там по три человека на этом мопеде висят, там задница просто висит, и так, у них есть такое выражение — свежий красный светофор. Это, в общем, такая тема, я очень угорел, когда об этом узнал. То, что когда в Неаполе загорается красный свет, они не смотрят то, что здесь красный загорелся, они смотрят на какой, на свет светофора, который типа, ну, на другой полосе. Если красный только загорелся, они знают, что еще несколько секунд будет у тех желтых, там будет еще желтый свет, можно, короче, проскочить.
То есть проскакивают все на красный, да?
Да, да, да. То есть, как бы, ну, это, скажем так, в Неаполе там правила дорожного движения там не соблюдаются. То есть, как бы, там ездят по направлениям, грубо говоря, не по дорогам. Неаполитанская пицца. До сих пор существует в Неаполе ресторан, где придумали пиццу Маргариту. Угу. Прям оригинальный. То есть, чем отличается вообще неаполитанская пицца, например, от той же самой тосканской пиццы? Тосканская пицца, у нее корка тоненькая и сухая, а неаполитанская пицца, у них, наоборот, пышная мягкая корка.
Ну, вот мне больше такая нравится.
Мне тоже такая больше нравится. Да-да. Это намного очень вкуснее. Блин, киши
покрой. А есть на толстом тесте, на тонком там вообще тоже?
Ну, типа, ну вот сама неаполитанская пицца, она намного более пышная, то есть, нежели тосканская.
Сырный борт есть даже, я вот здесь покупал с сырным бортом.
Сырный торт? Да.
Нет, пицца сырный прям? Борт. У пиццы сырный борт.
А, это то, что они в корку типа наполняют сыром. Да. Да, 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 такое дело. Это, кстати, очень вкусно. Ну, по мне это видно, в принципе, я люблю такие вещи.
А твое любимое блюдо в Италии какое?
Это домашне сделанная паста, не обязательно спагетти, с рагу из дикого кабана. Вот это прям... Круто.
Класс.
Это прям вообще вкус, именно типа, который сделан дома, потому что мясо дикого кабана, оно очень жесткое, его нужно очень много типа, тушить, в этом тушить, да, иначе там это прям, ну, прям это животный вкус остается. Если оно классно сделано, это прям вообще балдеть какое.
Расценки на рекламу, вот у тебя, например, на YouTube-канале с 300 там, тысячами подписчиков, и в Инстаграме, там, сколько у тебя, 140 тысяч, оставим ссылки, можете подписываться, хотя бы итальянский учить.
Слушай, я могу сказать мои расценки,
да, твои.
Но нужно учитывать тот факт, что у меня выше рынка расценки, из-за того, что у меня, поскольку я вот до недавних пор, я снимал, как бы, по большему счету только, ну, скажем так, 70% у меня всего контента было все о шмотках, соответственно, у меня была все, ну, у меня очень нишевая аудитория, и, соответственно, у меня расценки намного выше. То есть, как бы, чуваки с такими же цифрами, как у меня, они получают раза в 3-4 меньше.
Ну, то есть у тебя аудитория, которая является потенциальным покупателем, да, модных брендов, да, с ними можно коллаборации какие-то, да, проводить, да?
Да,
именно. Ну, и сколько ты берешь?
Ну, слушай, в Инстаграме, вот, короче, ну, обычно продается пакетами вместе. То есть, например, там пост и две истории. Это будет, ну, в зависимости от бренда, но вот пост и две истории, ну, это, короче, 2,5-3,5 тысячи евро. При, ну, с учетом того, что у меня активность, как бы, не супер такая большая. То есть у меня там фотки, ну, ладно, 12. не знаю, 10, 15, 20 тысяч лайков собирает. 20 тысяч лайков редко, кстати, в последнее время. Вот. Если пакетом, если бренды покупают пакетом, то, соответственно, как бы, ну, стоить им это все дело меньше будет. Вот. Расценки на видео у меня в зависимости тоже от бренда, но мы вот сейчас как бы отметаем в последнее время заказы, которые там на 1000 евро. Вот у меня сейчас последний был заказ с пятерка, 5000 евро на 2 видео. Именно рекламная интеграция, какой-то сервис VPN или что-то такое. Uh-huh. Вот. Самые большие у меня заказы были, это было по 10-12 тысяч евро. Это от брендов, ну, от больших брендов, типа Браун. Я бритву рекламирую.
Да.
Типа очень классно. Они, в общем, кстати, еще такая штука. В Италии все работают в белую, то есть как бы все налоги платятся, это вообще очень больная тема. У меня на ИП 45% налогов, я даже про это думать не хочу. И, соответственно, ну как работает? Приходит заказ, обговаривается, подписывается контракт, выполняется работа, скидывается вся аналитика рекламодателю, либо, например, там маркетинг-агентство, у которого контракт с компанией, и они говорят окей, потом делается, ну, счет фактуры им высылается, и она оплачивается в течение 90 дней. То есть циклы очень длинные. Вот. Это минус. Как бы, если я не ошибаюсь, в России все намного быстрее. В России даже еще по предоплате, вроде бы, я слышал, работает.
Ну, я всегда по полной оплате делаю.
Нифига себе.
Всегда вообще.
Обалдеть.
Ну, у меня расценки от... Ну, у меня самый дешевый выпуск стоит 1500 евро. 1500 долларов, потом... Это просто, знаешь, сказать, вот Supreme, там, охуенная зажигалка, ну, да, на Лизипо, там, вот это будет 1500 долларов стоить. Если...
Подожди, ты имеешь в виду выпуск с гостем, либо интеграция?
Нет, вот мы сейчас с тобой говорим, я говорю, вот Supreme, прикольная зажигалка, покупайте там-то, да, вот это стоит 1500 долларов.
Окей, окей,
если они дадут свой какой-то прирол, или я буду снимать минуты на полторы, на две, это уже 2000 долларов, а если целиком рекламный выпуск, но опять же, я ж не придет ко мне производитель подшипников, понимаешь, надо, чтобы нашим зрителям это было интересно, чтобы попадало в аудиторию, потому что...
Ну, если он придет, пофигу, заплатит, это его проблема, если потом на публику.
Не, я уже после тюрьмы живу этими принципами, там, win-win, как бы, и я многих реально отговариваю, то есть, ну, не бабки на первом месте, то есть, я им говорю, что, ну, вам не зайдет, вам не надо, или попробуйте вы лучше Инстаграм у меня, допустим, за 10 тысяч рублей, там, к примеру, вот. Хорошо, и напоследок несколько советов тем, кто сейчас из молодых людей, из наших зрителей, по каким-то причинам собрался или там по зову сердца переезжать в Италию.
А, переезжать в Италию? Не езжайте в Италию.
Да.
Это, блин, ну, смотря в каком возрасте, короче, если вы молодые, то в Италии будет круто, у вас поменяется менталитет, и вы поймете, как бы, собственно, ну, всю эту внутреннюю кухню итальянскую. Если вам, не знаю, там, 30 лет, ну, 20-30 лет, учитывать тот факт. Во-первых, есть то выражение, что как-то у соседа трава всегда зеленее, да?
Ну, типа
то есть, как бы, в Италии очень быстро, ну, как в Италии, в других странах, очень быстро слетают розовые очки. Потому что, когда, не знаю, при жизни в России, вся жизнь в Италии, она кажется, типа, супер крутой, обалденной и так далее, и так далее. На самом деле, там так же много пиздеца, как и в абсолютно других странах. Та же самая бюрократия. Как в России, кстати, блин, паспорт себе менял, очень очередей выстоял. Очень большая бюрократия, ленится очень много с работой, туго. В Италии сейчас 50% безработных среди там от 20 плюс лет, то есть это вообще дичь полнейшая. Но, типа, но страна классная, реально. Еда очень вкусная, климат классный. Там сезоны переходят весна, лето, осень, весна, лето, осень. Зимы там абсолютно нет. За 9 лет два раза снег видел там.
Ага. Но налоги 45%.
Это жесть полнейшая.
Да, а для компании еще выше.
Да.
Охереть.
Это вот если как бы, если вы думаете открывать бизнес в Италии, вот про эту тему реально забудьте. То есть как бы, если хотите туда переезжать, жить, там работу какую-то искать, то окей, ладно. А если бизнес думаете там открывать, реально лучше в какой-нибудь Румынии юридическую компанию, ну, компанию зарегистрируйте и работайте на всю Европу, потому что в Румынии там налоги там по 4% или 5%, там вообще копейки абсолютно. Вот. А так, ну, реально классная страна. Я очень доволен, что я там живу, мне очень нравится. Вот.
Ну, это страна больше, если на наши реалии перевести, так из твоего рассказа уже понимаю, больше для отдыха. Такая приехал, да, тусанулся, да, лето, да, там, да, или в Милане пошопился и уехал.
Да, 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 да.
То есть, а на работу, даже как им поехать на работу, если они все без знания итальянского, да, языка, английский не разговаривают практически, соответственно.
Да,
и
да,
на работу бизнесом нельзя заниматься, по твоим словам, ну, сложно, вот, на работу без языка не возьмут, соответственно, что, едьте, он, не знаю, в Таиланд.
Да-да-да. Вот. То есть реально вот, ну, смотря, я смотрю на своих друзей, которые, например, в России живут, там, ну, кто бизнесом занимается, кто чем, у меня, не знаю, возможно, у меня такое ощущение появляется, но в России, типа, можно намного легче деньги заработать, нежели в той же самой Италии. Типа здесь циклы, во-первых, очень большие, ну, типа, очень быстрые циклы, спрос на продукты, товары и сервисы намного больше, люди здесь тратят, а в Италии, наоборот, люди экономят. То есть, uh-huh. вот, может быть, итальянец на улице идет, там, задрипанную одежду одет, там, ест дошик, грубо говоря, у него в банке 2 миллиона евро лежит. Такие вот темы есть. Но они очень, скажем так, очень много скупых в Италии. То есть они сидят именно на деньгах. А в России, как бы, наоборот, люди тратят и в экономику это все дело вливают.
Я знаю объяснение этому феномену, а потому что это генетически уже идет, потому что там с 17-го года, с революции, да, все ждали, что в любой день могут прийти, арестовать и все забрать. И, соответственно, живем как в последний день, да, да. Все тратим.
Да, отчасти, вот. Отчасти, да, может быть такое.
Это из этого. Так что, ребят, спасибо вам за просмотр. Ставлю инсту Влада и его канала на итальянском, правда. Вот, если у вас какие вопросы будут про Италию, пишите под этим выпуском в комментариях, и я его попрошу любезно, если он найдет время, ответить на все какие-то интересные, да, да, вопросы. Да. Вот, подписывайтесь на его инсту. Вот, ну и все. Благодарю за просмотр.
Всем пока.
Пока.